Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Этот час откроет подкаст «Американские вопросы». В США главная тема сейчас – яростные споры между президентом и республиканцами в Конгрессе по поводу возможности поднятия планки государственного долга. Отсутствие договоренности не дает возможности принять федеральный бюджет и обеспечить нормальную работу государственных учреждений. Ситуация, впрочем, может измениться в любой момент. На фоне разногласий по поводу бюджета президент США Барак Обама рекомендовал кандидатуру 67-летней Джанет Йеллен на должность председателя Федеральной резервной системы. Йеллен в случае утверждения Сенатом займет эту крайне влиятельную должность в ключевой момент, когда Федеральная резервная система готовится изменить свою стратегию масштабного стимулирования американской экономики. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Во время представления в Белом доме ее кандидатуры на пост председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен дала обещание, которое многие специалисты оценили как свидетельство того, что преемница Бена Бернанке принципиально согласна с его взглядами на экономическую ситуацию и пока намерена продолжать нынешние беспрецедентные меры стимулирования экономики. Последние 6 лет были беспокойными для экономики, трудными для многих американцев. Я думаю, мы все согласны с тем, что необходимо сделать больше для того, чтобы ускорить экономическое выздоровление, сказала Джанет Йеллен. Особенно это поможет тем, кто наиболее сильно пострадал в результате Великой рецессии. Мы добились прогресса, наша экономика окрепла, финансовая система стала надежнее. Джанет Йеллен была в эти годы верным соратником, а с 2010 года и заместителем Бена Бернанке, которому приписывается авторство беспрецедентных кризисных мер экономического стимулирования, предпринятых с 2008 года. Федеральная резервная система удерживает фактически на нуле несколько лет кредитную ставку. Она наводнила финансовую систему дешевыми деньгами. Она скупает гигантские объемы государственных и ипотечных облигаций с тем, чтобы искусственно удешевить ипотечный кредит и заставить инвесторов вкладывать деньги не в безопасные государственные ценные бумаги, а в акции и другие рискованные финансовые инструменты. Цель – найти способы заставить эти деньги работать ради разгона экономического механизма. Любопытно, что во время представления Йеллен в качестве кандидата в главные финансисты страны президент Обама воздал должное Федеральной резервной системе и Бену Бернанке. Именно благодаря ему, как сказал президент, большее число американских семей смогли позволить себе покупку дома. Большее число мелких предпринимателей смогли получить кредиты на расширение бизнеса и наем новых рабочих. Больше американцев смогут оплатить свои ипотечные и автомобильные кредиты. Но, как соглашаются экономисты, результаты этих усилий оказались гораздо скромнее ожидаемых. Экономический рост в США низкий, безработица все еще высокая. И Джанет Йеллен придется решать, что делать дальше. Продолжать ли следовать путем Бернанке, путем, который подрывает нормальные рыночные процессы и потенциально чреват непредсказуемыми бедами, или вступить на новый путь? Как глава Федерального резерва, она должна дать однозначно понять, что прекращение скупки облигаций неизбежно, говорит Мартин Фельдстин, бывший экономический советник Рональда Рейгана, один из влиятельнейших американских экономистов. Для решения экономических проблем мы должны избавиться от атмосферы неизвестности, нависшей над потребителями и производителями, и это задача Конгресса. Если законодатели сумеют договориться о мерах, которые позволят сократить рост государственного долга, обеспечить жизнеспособность крупнейших государственных социальных программ и завершить секвестр, это даст реальный толчок подъему экономики. Прекращение масштабной скупки облигаций, обеспечившей, как считается, 4-летний безостановочный подъем курсов акций и почти 2-летний рост цен недвижимости, будет чрезвычайно рискованным предприятием. Она наследует Бернанке в очень сложной ситуации, говорит бывший главный экономист инвестиционного банка Морган Стэнли Стивен Роуч. По сути, Йеллен оказалась в ловушке, установленной самой Федеральной резервной системой. В председательство Бернанке и даже Гринспана она отвечала на экономические проблемы удешевлением кредита. Эти меры все менее эффективны. Йеллен говорит, что цель фискальной политики банка остается неизменной – повышение занятости и поддержание формирование покупательной способности валюты. Но что она намерена противопоставить проблемам на рынке труда? Падению спроса со стороны американских потребителей, которые все еще не пришли в себя после глубочайшей рецессии? Это крайне серьезные вопросы. В случае утверждения Джанет Йеллен председателем Федеральной резервной системы, первым серьезным решением нового председателя станет решение о сроках сокращения объемов и завершения скупки ипотечных и государственных облигаций. Несколько месяцев назад Бен Бернанке объявил о том, что этот процесс начнется в конце осени. Падение акций на Уолл-стрит после этого предупреждения затянулось на месяц. Последняя статистика свидетельствует о том, что Федеральный резерв был слишком оптимистичен в своих прогнозах экономического роста. Появились предположения о том, что сворачивание программы стимулирования откладывается. Как это часто случается, экономическая действительность предлагает сейчас убедительные основания для противоположных прогнозов. Последний выбор остается за председателем резервной системы. Из протоколов заседаний управляющих американским центральным банком стало известно, что за несколько месяцев до финансового кризиса 2008 года большинство из них защищало политику дешевого кредита, настаивая на том, что гигантское удорожание недвижимости не угрожает никакими катаклизмами.
Отвлечемся теперь от экономических проблем Америки. Администрация Барака Обамы стала в четверг объектом жесткой критики за попытки ограничить права журналистов в сборе информации со стороны одной из ведущих американских правозащитных организаций – Комитета защиты журналистов. Комитет обнародовал специальный доклад, который называется «Администрация Обамы и пресса». В нем утверждается, что попытки Белого дома бороться с утечкой информации и перекрыть прессе доступ к данным о деятельности правительства не имеют прецедентов. Вновь слово Юрию Жигалкину.
Документ подготовлен Леонардом Дауни, бывшим главным редактором газеты «Вашингтон-Пост», по результатам своих интервью с десятками столичных журналистов, освещающих Белый дом, и руководителей средств информации. Порой он читается как обвинительное заключение в адрес администрации Барака Обамы, которая, ссылаясь на необходимость охраны государственных секретов, создала атмосферу, в которой госслужащие опасаются вступать в контакты с журналистами, а профессиональная работа прессы по сбору информации порой трактуется как соучастие в преступлении. При этом представители Белого дома сторонятся общения с прессой, предпочитая прямой выход на американцев в интернете через социальные сети. Доклад открывается таким описанием атмосферы, царящей в государственных структурах. В Вашингтоне администрации Обамы государственные чиновники все больше боятся общаться с прессой. Те, кого подозревают в том, что они обсуждали с репортерами любую засекреченную правительством информацию, становятся объектом расследования. Они подвергаются тестированию на детекторе лжи. Проверяются их телефонные переговоры и электронная переписка. В рамках программы «Угроза изнутри», осуществляемой во всех государственных управлениях, каждый государственный служащий должен способствовать предотвращению утечки информации, наблюдая за поведением своих коллег. 8 госслужащих и контрактников стали объектом уголовного преследования за выдачу секретов прессе в первые 4,5 года президентства Барака Обамы. За предыдущие 100 лет таких дел было заведено 3. Впервые в ходе одного из расследований прокуратура назвала журналиста, корреспондента телекомпании Fox, соучастником преступления, состоящего в воровстве государственных секретов. Спецслужбы на основании секретной судебной санкции провели беспрецедентную акцию, затребовав у коммуникационной компании информацию о телефонных звонках и электронной переписке около 100 репортеров информационного агентства Associated Press. Эта борьба с утечками приобрела агрессивную форму после появления в прессе информации о секретных антитеррористических операциях, но, как считают авторы доклада, за ней сильно проглядывает желание администрации Барака Обамы ограничить возможности доступа прессы к любой информации о деятельности правительства, то есть покушение на традиционную необходимую общественную роль прессы как критика власти. Представители Белого дома замечают, что эти меры не предотвратили новых утечек государственных секретов в прессу, что президент Обама дал за 4 года больше интервью, чем некоторые из его предшественников за 2 президентских срока. Собеседник «Радио Свобода» Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, считает, что авторы доклада слегка сгущают краски и напоминает, что пресса жаловалась на недружелюбие со стороны администрации Джорджа Буша-младшего. Я бы сказал, что из вопросов, поднятых в этом докладе, наиболее тревожным выглядит давление, оказываемое на правительственных служащих с целью не допустить их общения с прессой. Это прямое давление и давление косвенное посредством мониторинга телефонных звонков и электронной почты журналистов. Именно этим администрация Обамы явно отличается от своих предшественников. Она хотела бы, чтобы от имени правительства говорили только официальные пресс-секретари.
А зачастую их роль заключается в том, чтобы не сказать ничего. Это, на мой взгляд, более серьезная проблема, чем преследование людей, повинных в утечке информации. Можно с твердостью предположить, что 99% разговоров журналистов с государственными чиновниками не касаются секретов. Цель этих разговоров – получение дополнительной информации, которая выходит за пределы официальных пресс-релизов. Администрация Обамы создает гигантские сложности для репортеров, превращая контакты с прессой в опасное занятие для чиновников. Господин Паддингтон, можно предположить, что этот доклад Комитета защиты журналистов даст поводы для выводов о том, что пресса в Соединенных Штатах не так уж и свободна, как принято считать. Что бы вы ответили на это? Представление о том, что по свободе прессы наносится удар в результате борьбы государства с утечкой секретов, как мне кажется, большое преувеличение. Благодаря развитию интернета американское информационное пространство свободно как никогда. В действительности существует лишь извечный конфликт между государством, пытающимся предохранить секреты, с одной стороны, и прессой, вкупе с защитниками свободы слова, утверждающими, что у государства почти не должно быть секретов от общества, с другой, говорит Арч Паддингтон. Цена утечки секретов стала особо высокой в контексте антитеррористической кампании. Именно на это ссылается Министерство юстиции США, чьи прокуроры пытаются криминализировать получение репортерами засекреченных данных, для того, чтобы таким образом выйти на их источники информации. Однако, скорее всего, прокуратуре вскоре придется искать другие способы борьбы с разглашением тайн. В Конгресс внесен законопроект, которым будет защищено право журналистов не разглашать источники информации.
Материалы подкаста «Американских вопросов» подготовил наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигал. Вы слушаете «Радио Свобода». Одна из самых обсуждаемых тем в эти дни – судьба экипажа судна «Arctic Sunrise» 30 активистов экологической организации «Greenpeace», организовавших 18 сентября акцию протеста у буровой платформы «Приразломная» в Печорском море. Среди арестованных гринписовцев – 51-летний гражданин США и Швеции Дмитрий Литвинов, сын советского диссидента и правозащитника Павла Литвинова, правнук наркома иностранных дел РСФСР Максима Литвинова. О том, как Дмитрий Литвинов попал в «Гринпис», «Радио Свобода» рассказал его отец Павел Литвинов. Вопрос ему задавала Любовь Чижова.
На сайте «Гринпис» пишут, что он попал в организацию в США в 1989 году. А как это произошло?
Он учился в университете, получил бакалаврскую степень, потом мастерскую степень. Он интересовался антропологией и лингвистикой. А тут работы не было. И приятель сказал, что почему бы у него хорошо подвешен язык, не походить по домам людям, не объяснить, что такое «Гринпис», которым Дима всегда интересовался, и попробовать уговорить людей пожертвовать деньги. «Гринпис» живет на частные пожертвования. И Дима начал этим заниматься. И сказал, что он очень хорошо умеет людям объяснять, и что люди охотно по его инициативе жертвуют деньги «Гринпису». В общем, он стал этим заниматься и продолжал искать работу. А в это время «Гринпис» в первый раз в истории решил послать свой корабль в Россию, конкретно, чтобы подъехать к новой земле. Место, которое заражено было советскими ядерными испытаниями. И они стали кликнуть, кто-нибудь умеет говорить по-русски. И вот сказали, вот есть у нас новый парень, который умеет говорить по-русски. Давайте его возьмем. Один очень способный к языкам, он говорил по-русски, по-английски, по-испански, даже на языке индейцев, кечуа. И они взяли его с собой как переводчика. В результате этот корабль, это было во время перестройки, был большой энтузиазм, они подъехали к новой земле, и корабль, так же, как и сейчас, арестован, привезли в тот же самый Мурманск, но ситуация совершенно изменилась. Их пустили в Мурманск ходить, люди стали к ним приходить, спрашивать. Была надежда на перемены в России. Стали рассказывать, как там ужасно в Мурманске подводными лодками грязными. Вот. И в это время, так сказать, Горбачев подписал указ освободить их. И они, как и герои, которых весь Мурманск любил, и все, вернулись себе в Амстердам. И Дима после этого стал работать в «Гринписе». К тому же он недавно женился, и у него была жена, которая была и есть шведка, Аниза. И они пожили несколько лет в Бостоне, а потом переехали в Швецию. И с тех пор живет в Швеции и занимается «Гринписом» сперва. Шведским «Гринписом», потом он помогал основать и делился опытом русским «Гринписом», он член совета директоров русского «Гринписа», так что он туда ездит все время, в общем, как-то для него это стало самым главным делом жизни. Арктикой заниматься «Гринписом» – помогать среде обитания, использовать свои языки и умение говорить, чтобы объяснять, насколько опасно для мира такое наплевательство на среду обитания, на всемирное утепление, но и масса проблем. Не со всеми я проблемами решения не согласен, но, в общем, он большой энтузиаст, и это стал делом его жизни.
Павел Михайлович, акции Greenpeace всегда немного провокационны, как мне кажется. Активисты всегда рискуют. А вот у Дмитрия какой характер? Он вот не боится опасности, он... Какой человек?
Он не альпинист, и, так сказать, он вполне спортивный, но, так сказать, он участвовал во многих акциях, но, как правило, как споксмен больше, чем непосредственный участник. Хотя он объездил весь мир, но он в основном больше как организатор кампании и умением говорить отличался. Но, в общем, конечно, это всегда риск. Вот в настоящий момент этот риск, к сожалению, стал вполне реальным. Сейчас их обвиняют абсурдно в пиратстве. Так что, в общем, риск всегда был. Могу сказать, что он был такой рисковый человек. Ну, во-первых, он и по возрасту, те люди, которые действительно участвуют в акциях активно в чем-то физически, они помоложе. Но он, в общем, всегда был готов, всегда был близок к этому.
А как вы думаете, как ему сейчас приходится в СИЗО и как он справляется?
Он как будто справляется хорошо. Он передал через норвежского дипломата, который приходит, что он в хорошем состоянии. Ему было очень холодно в камере, мороз. Сейчас перевели в другую камеру, где теплее. Он отказывается разговаривать со Следственным комитетом или кто там его допрашивает, потому что обвинение абсурдно. Я не знаю, все ли они отказались, но, в общем, его принцип такой, что если нормально разумные разговоры, а объяснять, что он не пират, он не будет. В общем, он довольно крепкий парень, и я думаю, что он это выдержит, но я очень боюсь за него, я очень волнуюсь, потому что 15 лет в лагере, когда я первый раз попал в тюрьму, мне было 27 лет, и я все-таки был намного моложе. А в 51 первый раз попадаешь в настоящую российскую тюрьму, да еще после того, как ты прожил жизнь в более благополучных странах, конечно, страшно.
Вы сразу после ареста Дмитрия писали, что он еще мальчиком провел 4 года с вами в ссылке, в сибирской ссылке. Страшная ирония судьбы получается, что ничего не меняется, и человек, который защищает природу, защищает права, вот он рано или поздно, что, он должен попасть за решетку опять в этой стране?
Если это попадает в такую страну, как Россия, с полным беззаконием, Россия, на которой мы надеялись, что она станет более демократической и правовым государством, сейчас быстро деградирует, так сказать, в сторону Советского Союза. Конечно, это опасно. Я очень боюсь за него. Его жена волнуется. Мы, конечно, гордимся им, что он занимается правильным делом, что он не выбрал в жизни погоню за деньгами, а работает на минимальной зарплате. Конечно, минимальная зарплата в Стокгольме — это не такая плохая жизнь, но разбогатеть он не разбогател. Но это страсть дела его жизни.
А как вам кажется, как история вся закончится?
У меня очень плохие предчувствия, но я очень надеюсь при этом, потому что то, что пытаются расколоть, намотать дело, то, что идет циничное преследование, чтобы доказать, что Россия встает с колен и занимает этим бессмысленным поиском способов добыть нефть из Арктики, от которой весь мир отказался и хочет, чтобы никто не вмешивался, это меня пугает. Я надеюсь, что все будет лучше, но я очень боюсь, и я ожидаю и требую от правительства Путина делать правильные вещи и отпустить 30.
Это был отец активиста Greenpeace Дмитрия Литвинова, Павел Литвинов. Анна Литвинов, жена Дмитрия, говорит, что уже подала заявку на получение российской визы, чтобы попробовать как можно скорее увидеться с мужем. Она также очень волнуется не только за Дмитрия, но и за всех других членов команды Arctic Sunrise. С Анитой Литвинов побеседовала моя пражская коллега Александра Вагнер.
Как вы оцениваете ситуацию с арестом активистов Greenpeace, находившихся на судне Arctic Sunrise?
Я, конечно, в первую очередь волнуюсь за судьбу своего мужа, но и других членов команды. Больше всего мне хочется, чтобы он и его коллеги как можно быстрее вернулись домой. Во-вторых, я хотела бы сказать, что хорошо знаю своего мужа и других участников экспедиции. Я знаю, что это обычные люди, которые просто хотели привлечь внимание к проблемам, связанным с загрязнением окружающей среды и глобальным потеплением. Я не являюсь активистом Greenpeace. Я сторонний наблюдатель, знающий тех, кто был на судне Arctic Sunrise, но я уверена, что у них всегда были мирные намерения.
and have always been peaceful.
Какова была роль Дмитрия Литвинова во время экспедиции?
Well, he was a spokesperson.
Он был пресс-секретарем. Насколько мне известно, он должен был рассказывать и передавать полную информацию о том, что происходит и почему.
And why they are doing it.
Дмитрий Литвинов в Greenpeace занимался не только вопросами рыбной ловли в Арктике, но и работал над прекращением испытаний ядерного оружия в России. Известны ли вам подробности его деятельности?
В Greenpeace мой муж занимался самыми разными проблемами загрязнения окружающей среды. В том числе это были и проблемы испытаний ядерного оружия. Но это было 20 лет назад. В последнее время он сосредоточился на рыболовстве и вопросах сохранения экосистемы Арктики.
Литвинов сотрудничает с Greenpeace уже много лет. Раньше с ним случалось что-то подобное, или он был арестован во время экспедиции впервые?
С такой реакцией я столкнулась впервые. Мой муж сотрудничает с Greenpeace уже 23 года, и это первый раз, когда реакция на деятельность активистов была такой жесткой. Впервые его так долго удерживают вдалеке от нас.
Связываете ли вы эту жесткую реакцию с тем, что активисты Greenpeace были арестованы именно в России?
Мне кажется, что реакция была в этот раз излишне суровой, выдвинутые обвинения непропорционально жестоки. Я знаю и то, что Greenpeace готов отстаивать свою позицию. Активисты просто хотели обратить внимание на происходящее, на существующую проблему. И мне кажется, что реакция на это была чрезвычайно неадекватной.
Получаете ли вы из России информацию о возбужденном там деле, подробности судебного производства?
Судьи не связывались со мной. Я могу поделиться с вами тем, что случилось. У нас есть 14-летний сын. 19 сентября, как раз в день его рождения, муж позвонил нам, поздравил сына и сказал, что вернется домой через несколько дней, максимум через неделю. Но с этого времени у меня не было возможности с ним поговорить. Мы очень волнуемся, сын постоянно спрашивает, что происходит. В то же время мы на связи с консульством и получаем оттуда информацию. Мы знаем, где находится Дмитрий и что он в контакте с консульством. Но мы не располагаем более подробной информацией. Мы ничего не знаем и о том, что будет происходить в дальнейшем. Я постоянно смотрю новости и стараюсь делать какие-то выводы о том, чем все это может закончиться. Но пока у меня нет даже приблизительного представления о будущем. То, что я слышала, заставляет меня еще больше тревожиться и волноваться. Это наполняет меня желанием что-то предпринять для его возвращения домой.
Вы планируете поехать в Россию или будете ждать окончания разбирательства в Швеции?
Я подала заявку на получение визы, чтобы отправиться в Россию. Как гражданке Швеции мне требуется виза. Но кроме этого, мне нужно разрешение на свидание с мужем. И как только у меня появятся эти документы, я обязательно поеду в Россию.
Это была Анита Литвинов, жена арестованного активиста Greenpeace Дмитрия Литвинова. Вы слушаете «Радио Свобода». Заключенного нельзя держать без связи с внешним миром, даже если это только на несколько дней. Это серьезное нарушение прав человека, утверждает один из двух адвокатов, участниц группы Pussy Riot, представляющих их интересы в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Выпускник Гарвардского университета и обладатель звания «Лучший юрист в области прав человека» за 2002 год, присуждаемого Американской ассоциацией юристов, болгарский адвокат Ионка Грозев, с которым встретилась наш софийский корреспондент Татьяна Ваксберг, обеспокоен тем, что после открытого письма Надежды Толоконниковой об условиях жизни в исправительной колонии номер 14 в Мордовии, а также после ее голодовки, контакт с защитой с участницей Pussy Riot стал практически невозможным.
Главная стачка, слава богу, уже прекратена. Но...
Голодовка, слава богу, уже прекращена после того, как госпожа Толоконникова переведена в больничное отделение мордовской колонии. Таким образом, непосредственная проблема может быть и решена, но это вовсе не означает, что основные права моей подзащитной не были нарушены. Международные стандарты со всей категоричностью указывают на то, что содержание заключенного без связи с внешним миром является нарушением основных гражданских прав. Особенно в том случае, если это происходит в условиях риска для здоровья и жизни. В такой ситуации необходимо четко знать, когда и при каких условиях можно установить связь с заключенным, независимо от того, телефонная это будет связь или визит на месте. Задержание инкоммуникадо, даже если это только на 5-6 дней, является нарушением основных прав.
Нарушением основных прав.
Означает ли это, что вы намерены внести вторую жалобу в Европейский суд по правам человека?
Нарушаваны туны не права.
Дело в том, что нарушение Лишение каких-либо прав и их отстаивание путем международного правосудия – это разные вещи. Защита на международном уровне – длительный процесс, эффективность которого не всегда можно ощутить непосредственно после благоприятного решения суда. Поэтому нам еще предстоит обсуждать, в том числе с госпожой Толоконниковой, вопрос о том, необходимо ли дополнять нашу жалобу в Европейский суд по правам человека. Но различные меры уже предпринимаются, несмотря на то, что сами события еще развиваются. Мои российские коллеги либо уже обратились, либо в самом ближайшем будущем обратятся в Комитет по правам человека ООН, а на территории России они максимально придали огласке различные факты, связанные с угрозами в адрес госпожи Толоконниковой, с обстоятельствами ее голодовки, с содержанием ее открытого письма об условиях работы и жизни в колонии. На мой взгляд, сегодня самое главное – обеспечить публичность и предоставить информацию об условиях содержания в колонии. Кстати, именно это и сделала сама госпожа Толоконникова, написав свое открытое письмо, которое прочитали в интернете более 700 тысяч человек. Это описание колонии и есть самая серьезная защита, которую можно иметь. Не случайно же это привело к проверкам, в том числе привлекло внимание Президентского совета по правам человека.
Президентский совет по правам человека.
Если защита придет к выводу о том, что необходимо обратиться в Европейский суд по правам человека, то какая должна соблюдаться процедура? Надо внести отдельную жалобу или достаточно дополнить старую жалобу начала 2013 года, в которой говорилось, что приговор за исполнение песни в храме Христа Спасителя является нарушением права на выражение своего мнения?
Вопрос на процентка на СД.
Это решение принимает суд. Суд может постановить, что объединение дел в интересах судебной экономии, то есть, что путем объединения дел можно будет сэкономить время. Кстати, судя по моей практике, чаще всего суд именно так и поступает.
А каким образом болгарский адвокат оказался одним из адвокатов Pussy Riot?
Я уже много лет работаю с российским адвокатом Ириной Хруновой, как и со всей правозащитной организацией «Агора». Предоставляю им консультацию практически по всем делам, которые «Агора» ведет в Страсбурге. А до того я проводил в России обучение по вопросу о том, как ведутся дела в ЕСПЧ. У нас был цикл семинаров на эту тему. Моя практика адвоката в ЕСПЧ началась еще в 1995 году, и с тех пор у меня там завершилось более 50 дел. Еще более 100 либо находятся на стадии ожидания решения, либо являются делами, по которым я проходил консультантом. Я рассматриваю дела, связанные практически со всеми нарушениями прав по Европейской конвенции о правах человека, в том числе нарушение права на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на свободу собраний и объединений, по вопросам свободы совести, свободы выражения мнений, право на справедливое судебное разбирательство. Что касается России и моей работы не консультанта, а адвоката, я веду только два дела в Страсбурге. Дело Pussy Riot и дело по защите самой Агоры, у которой при обыске были властями изъяты документы и техника, а сами правозащитники обнаружили у себя в офисе жучки. Я их представляю в Страсбурге, и в моей жалобе говорится о нарушении права на личную неприкосновенность.
А на какой стадии находится дело Pussy Riot в Страсбурге?
Жалоба направлена в суд в начале 2013 года и находится на той стадии, когда суду предстоит обратиться к российскому правительству и представить содержание нашей жалобы. Затем ожидается выражение позиции российского правительства, а затем и наш ответ. Вместе с Ириной Хруновой мы представляем интересы всех трех участниц Pussy Riot. Несмотря на то, что трем участницам группы были вынесены разные приговоры, дело в защиту их прав в Страсбурге одно и то же. Просто мы считаем, что во всех трех случаях были нарушены одни и те же права, зафиксированные Конвенцией о правах человека. В любом из случаев было нарушено право на свободу выражать свое мнение, и каждый из трех обвинительных приговоров был вынесен на основании одних и тех же фактов.
То есть вы считаете, что у всех трех ваших подзащитных в одинаковой мере нарушены одни и те же права, и что они пострадали в равной степени, правильно я вас понимаю?
Нет, ситуация, конечно, разная, поскольку у Екатерины Самуцевич все-таки условный приговор, а приговор – это фактор, который влияет на определение того, пропорционально ли было наложенное наказание. Но в случае Пусси Райот речь бесспорно идет о праве на свободу выражения мнения, которое вообще не может подвергаться никаким санкциям, независимо от того, выражаются ли они в условном приговоре или в реальном сроке заключения.
Что именно говорится в жалобе, поданной в Европейский суд по правам человека?
В нашей жалобе перечислено несколько нарушений конвенции в отношении трех участниц Пусси Райот. Но я рассматриваю в качестве основного нарушение права на свободу высказывания. Песня, которую Пусси Райот попытались спеть в храме Христа Спасителя, представляла собой политическое высказывание, сделанное на фоне напряженной политической ситуации. В России тех дней остро чувствовалась политическая поляризация общества, что само по себе предопределяет возможность возникновения более резких политических оценок. В такой ситуации выражение мнения по вопросам, являющимся предметом серьезного политического спора, а именно такими являются вопросы, относящиеся к российским выборам и к функционированию демократии, высказывание, которое не предполагает ответственности. Это и является сердцевиной того, что называется «свобода выражения мнения». Это ключевой момент нашей жалобы.
Какие на этот счет существуют прецеденты в Европейском суде по правам человека?
По этому вопросу у Европейского суда очень богатая практика. ЕСПЧ многократно уже заявлял, что когда речь идет о выражении политического мнения, которое к тому же затрагивает актуальные проблемы политики, то качество защиты выходит даже на еще более высокий уровень по сравнению с выражением мнения при других обстоятельствах. Это стандартная практика Европейского суда по правам человека, уже закрепленная столь многочисленными решениями, что спорить по этому вопросу неуместно. Самая серьезная проблема в деле Пусси Райот состоит в том, что российский суд отказался проанализировать текст песни, несмотря на то, что он содержит предельно четкое политическое послание. С точки зрения защиты свободы высказывания, это очень серьезный пропуск. Давайте вспомним, как все было. Пусси Райот сделали попытку выступить в практически пустом храме, затем распространили в интернете ролик своего выступления. Значит, суд должен был проанализировать размещенный в интернете текст, так как очевидно, что именно этим путем он приобрел известность. Вместо этого суд выслушал очевидцев исполнения в храме и на основании того, что они заявили, пришел к выводу, что в песне не упоминались действующие политики. Что, конечно, не так. То есть, несмотря на то, что участницы группы обвинялись в распространении песни, в том числе и в интернете, в качестве доказательства все равно использовались свидетели, видевшие исполнение в храме, а не сама песня, звучащая в интернете. И вот на таком основании суд пришел к выводу, что не следует считать исполнение песни выражением политического мнения.
В вашей жалобе уделяется место вот такой детали. За 20 дней до выступления Пусси Райот в том же храме Христа Спасителя патриарх московский всея Руси Кирилл призвал россиян уйти с улиц, где в то время проводились акции протеста против власти, и выразить свои желания в молитвах. Какое юридическое значение вы придаете этому эпизоду?
Это основное положение в нашей жалобе. Мы утверждаем, что выбор места выступления является реакцией на другое конкретное событие. Даже реакцией на два события, поскольку в первую очередь патриарх выразил поддержку одному из кандидатов на пост президента России, то есть Владимиру Путину. Кроме того, он отнесся критически к акциям протеста, которые в то время проводились в Москве. Так что выбор храма Христа Спасителя как место для исполнения песни обусловлен именно этим вмешательством патриарха в политическую жизнь страны. Без контекста нельзя определить, насколько политическим по сути было то высказывание, о котором мы говорим. В нашей жалобе сказано, что выступление Пусси Райот следует рассматривать как часть более широкой картины и резких политических дебатов.
На какие другие нарушения прав человека вы указываете в своей жалобе?
Остальные указанные нами нарушения связаны с этапами самого производства. Мы говорим о нарушении прав по статье 6 Европейской конвенции, которая гарантирует право на честный процесс, и по статье 5, которая гарантирует личную свободу. В данном случае не было никакого основания для определения такой строгой меры пресечения, как арест. На этот счет тоже есть очень богатая практика ЕСПЧ. В том числе существуют и решения, принятые в отношении России по вопросу о том, в каких случаях допустимо содержание под стражей. Эта мера считается необходимой только в четко определенных условиях, каковых не существует в случае Пусси Райот. Очевидно, в данном случае мера пресечения была использована как наказание, тогда как, согласно конвенции, у содержания под стражей одна единственная функция – гарантировать, что подсудимый не скроется от правосудия и не помешает расследованию. Но ни той, ни другой опасности не было в случае с тремя исполнительницами. Мы также утверждаем, что нарушено право по статье 3, которая запрещает бесчеловечное или унижающее достоинство обращения. В частности, здесь производит особое впечатление способ передвижения трех участниц с места содержания под стражей до зала суда, как и многочисленные нарушения в ходе содержания под стражей и пребывания в зале суда.
А как вы относитесь к тому, что Россия практически не выполняет решения Европейского суда по правам человека?
Выполнение решений ЕСПЧ – отдельная и очень большая тема. Практически во всех странах в той или иной степени медлят с выполнением решений Европейского суда. Это объяснимо, так как существует немало решений, в которых говорится о необходимости изменить закон или существующую в данной стране судебную практику. Но то, что решения применяются медленно, вовсе не означает, что весь механизм не срабатывает. Это все-таки международный инструмент. Нельзя ожидать, что он будет функционировать с той же скоростью, с которой функционируют давно сложившиеся и хорошо расписанные внутренние распорядки.
Это был адвокат осужденных участниц группы Pussy Riot Инка Грозев, представляющий их интересы в Европейском суде по правам человека. Вопросы Инка Грозеву задавала наш корреспондент Татьяна Ваксберг. В завершении этого часа вещание «Радио Свободы» репортажи из Турции и Франции. В июле этого года на турецком курорте Бодрум на побережье Эгейского моря местные жители прогнали имама мечети. Их недовольство, в частности, вызвало то, что священнослужитель слишком активно вмешивается в их личную жизнь. Этот инцидент, широко обсуждавшийся в Турции, еще раз показал, насколько непроста религиозная ситуация в стране и насколько по-разному ее жители относятся к вопросам веры. Особенно ярко это проявляется в крупнейшем турецком городе Стамбуле, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Портовый район Кадыкёй в азиатской части, разделенного между двумя континентами Стамбула, часто называют воротами в Европу. С раннего утра толпы офисных работников отправляются отсюда в европейскую часть города, в деловой Левент, царство белых воротничков. В порту царит свобода нравов. Она проявляется и в том, насколько часто здесь встречаются женщины в укороченных юбках, которые вряд ли можно встретить в более консервативных местах. Даже вывески здесь подчеркивают свою близость к Европе. Европейские котлеты, а за углом всемирный торговый центр. Говорит 40-летняя жительница района Кадыкёй Айше.
Местные жители с гордостью называют себя европейскими турками, подразумевая под этим еще и свободу от догмы морали консервативного ислама. Современная Турция была создана как мечта о лучшей европейской жизни, которую хотел дать людям основатель республики Кемаль Ататюрк. На пути к Европе страна пережила глобальные перемены. Изменился наш алфавит, появилась модная современная одежда, изменился и ислам, который стал более терпимым по отношению к другим религиям. Но Турцию так и не приняли в Европейский Союз, а нынешние власти все дальше уводят страну от Европы. Многие опасаются подъема консервативного ислама.
В Турции жителей больших городов, служащих торговых компаний, туристического сектора, бизнесменов средней руки и тех, кто тесно связан в силу своей деятельности с Европой или получил образование за рубежом, часто называют светскими турками. Они не придают большого значения исламским традициям. В частности, эти люди отрицают обязательное ношение исламской одежды женщинами, с пониманием относятся к тем, кто не соблюдает жесткие правила мусульманского поста, предполагающие отказ от еды и питья в дневное время, что очень трудно для занятых людей. Вот что говорит служащий Стамбульского банка Айдын.
С точки зрения истово верующего, мы действительно не похожи на мусульман, как их часто часто представляют европейцы. Я бы назвал это евроисламом, в рамках которого мусульманская культура удачно сочетается с достижениями европейской мысли.
Евроислам стал феноменом молодежной турецкой субкультуры. «Мы верим в Бога, но не верим религиозным имамам», говорит Мехмет, студент Стамбульского университета. Своеобразной формой протеста молодежи против консервативного ислама считается распространение тату-индустрии в стране. Хотя традиционный ислам не разрешает изображать человеческое лицо, турки часто наносят на свое тело портреты близких – матерей, отцов, детей и сестер. Появилась даже Дёвме Сокак – улица Наколок в азиатской части Стамбула, где с раннего утра до поздней ночи трудятся десятки мастеров. Татуировка стала модным атрибутом европейского стиля, как когда-то на заре Турецкой республики галстук-бабочка, котелок или платье с заниженной талией, говорит мастер тату Айхан.
Аллах запрещает верующим алкоголь, сигареты, татуировки. Это все харам, грех. Я верю в Аллаха, но не верю в то, что пытаются навязать нам религиозные чиновники. У нас есть один клиент, которому около 60 лет. Он приходит сюда, чтобы сделать татуировку на какую-нибудь тему из Корана. Ангелов, надпись «Рай». У нас нет заготовок. Надписи религиозного характера не пользуются популярностью у молодежи. Но мы идем навстречу.
В турецких школах на обязательных уроках религии обучают основам Корана. Изображение человеческого лица в исламе считается большим грехом, говорят преподаватели будущим дизайнерам, учащимся художественной школы. Эти слова вызывают отчаянные споры, непонимание и даже смех среди учеников. Многие религиозные запреты не актуальны в современном мире, однако им продолжают обучать, говорит преподаватель Стамбульского лицея Айше. Из-за этого многие охладевают к религии, которая в глазах молодежи превращается в свод устаревших правил, созданных только для того, чтобы усложнять им жизнь. И добавляет.
Многие религиозные запреты не актуальны в современном мире, однако им продолжают обучать. Из-за этого многие охладевают к религии, которая в глазах молодежи превращается в свод устаревших правил, созданных только для того, чтобы усложнять им жизнь. Одним из самых больших недостатков традиционного ислама просвещенная часть турок называет боязнь модернизации. Система образования безнадежно устарела. Необходимо переписать учебники, однако власти еще больше усложняют существующие. В школах идет непримиримая дискуссия между дарвинистами и сторонниками креационизма, божественного сотворения мира. Но ведь эти две точки зрения могут соседствовать друг с другом. Дети должны понять всю широту, весь спектр идей этого мира. Однако во многих школах теория Дарвина запрещена. Власти открывают имам-хатибы, религиозные школы, где обучают читать по-арабски, ходить в мечеть, но не учат думать.
Вообще в ряде светских стамбульских районов население мало посещает мечети по причине растущего равнодушия к традиционной религии. Многие считают, что правящая исламистская партия справедливости и развития слишком много тратит средств на строительство религиозных объектов, вместо того, чтобы вкладывать средства в развитие системы образования. Не так давно местные власти решили снести парк Гёстепе в азиатской части Стамбула и построить на его месте большую мечеть. В знак протеста местные жители собрали тысячи подписей и организовали сидячую акцию протеста. Властям пришлось наложить вето на этот проект, говорит жительница района, участница акции протеста против строительства мечети.
У нас в районе на 100 тысяч жителей всего одна мечеть. Это в 5, а то и в 10 раз меньше, чем в других, более консервативных районах. Но думаю, что мечетей нам хватает. Необходимо строить школы, чтобы учить детей не только религии, но и тому, чтобы они не считали представителей иных культур своими врагами.
Однако до сих пор многие артисты и ученые, выступающие против исламских догм, из-за нетрадиционных взглядов на религию вынуждены покидать Турцию, чтобы не оказаться за решеткой. Так, в начале мая власти возбудили уголовное дело против пианиста Фазыла Сая, которого объявили главным безбожником страны, за якобы надругательство над исламом. На своем интернет-сайте музыкант якобы распространял записи оскорбительного антирелигиозного характера. Сам пианист заявил, что смеялся не над религией, а над радикальными исламистами. Подобные события стали одной из причин массовых выступлений в мае-июне этого года, когда в знак протеста против исламизации на улицы вышли несколько миллионов турок, говорит артист Стамбульского театра драмы Ахмет Кая.
События вокруг парка Гизи, который исламистские власти захотели вырубить, чтобы на этом месте построить торговый центр и мечеть, стали конфликтом между консервативным и европейским исламом. Представители последнего считают, что можно верить в Аллаха и не мешать жить другим.
Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В период каждой предвыборной кампании во Франции так называемый «цыганский вопрос» появляется на политической повестке дня. Так случилось и сейчас, за полгода до муниципальных выборов. Поводом стало недавнее высказывание одного из самых популярных политиков Франции, министра внутренних дел Мануэля Вальса, о том, что интегрировать восточноевропейских цыган вряд ли удастся. «Их образ жизни слишком отличается от нашего», это цитата, и посему их депортация из Франции продолжится. Репортаж нашего корреспондента в Париже Натальи Каневской.
В период каждой предвыборной кампании во Франции цыганский вопрос вновь появляется на политической повестке дня. Так и теперь. За полгода до муниципальных выборов цыганскую карту вновь разыгрывают. Поводом явилось на прошлой неделе высказывание в радиоэфире «France Inter» одного из самых популярных политиков Франции, министра внутренних дел Мануэля Валя, о том, что интегрировать восточноевропейских цыган вряд ли удастся. Их образ жизни слишком отличен от французского, и посему их депортация в страны исхода продолжится. Глава МВД в этом вопросе как раз придерживается последовательной линии. С момента прихода социалистов к власти весной 2012 года Валь не скрывал, что решение цыганского вопроса, как его называют во французской прессе, для него является одним из приоритетов. Полемика стала набирать оборот. Одни коллеги Валя по социалистической партии стали обвинять его в чрезмерной жесткости и однобокости. Другие высказывали с ним сдержанную солидарность, третьи, не для микрофона, обвиняли и тех, и других в лицемерии, поскольку мы все думаем так, как Валь, только боимся это открыто признать, говорят они. Глава МВД при этом заявил, что ни о чем не жалеет и сказал именно то, что думает. В оппозиционном правоцентристском лагере скромно промолчали, как бы подчеркивая тем самым, что социалисты в цыганском вопросе фактически продолжают линию, которую вел предыдущий президент Николя Саркози. Правые радикалы также промолчали, но уже по причине того, что при любом затрагивании ими темы меньшинств их неизменно обвиняют в расизме и ксенофобии, зачем же лишний раз волновать общественность, когда всю работу за них делает левая коалиция, говорят некоторые представители Национального фронта. Подлила масло в огонь и Европейская комиссия. После заявления Валя из Брюсселя пришло жесткое порицание нарушений Парижем директивы о свободном передвижении граждан ЕС. Напрямую Париж на это не ответил, однако устами главы МИД Лорана Фабиуса дал понять, что Франция выступает против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, пока эти государства не решили проблему с предотвращением нелегальной миграции со своей территории в страны Западной Европы. В итоге на заседании Совета министров в среду 2 октября президент Франсуа Олланд пожурил премьера Жана Марка Эро, призвав правительство проявить большую ответственность в решении проблемы. Именно такая расплывчатая формулировка была по итогам заседания представлена прессе канцелярии президента. Естественно, что вся цыганская полемика незамедлительно отразилась и в вопросах общественного мнения. Согласно опросу, проведенному Институтом социологических исследований БВА «Оранж», Национальный фронт существенно усилил свои позиции. На вопрос о том, кому они больше симпатизируют, президенту Оланду или лидеру Национального фронта Марин Ле Пен, 63% респондентов из числа сторонников правого политического лагеря отдали предпочтение Ле Пен. При этом речь не идет о праворадикальной аудитории, а скорее о классических сторонниках правоцентристов. Между тем, за всем этим политическим шумом суть цыганской проблемы фактически исчезла из виду, как и ее истинные масштабы. У наблюдающего со стороны за ходом политической дискуссии во Франции вполне может сложиться мнение, что эту страну буквально наводнили цыгане из Восточной и Центральной Европы. На самом же деле ситуация совершенно иная. Как поясняет в беседе с Радио Свобода Поль Ленорманд, сотрудник Парижского института политических наук, специалист по отношениям Франции со странами Восточной и Центральной Европы, в последние 20 лет политика Парижа в отношении цыганских мигрантов фактически не менялось, и в силу этого факта их количество на французской земле оставалось почти неизменным – порядка 20 тысяч человек.
Цыгане, которых ныне обвиняют в создании нелегальных палаточных лагерей на территории Франции, не являются французскими цыганами, интегрированными в наше общество еще несколько десятилетий назад. Речь идет о цыганах-иммигрантах, которых здесь воспринимают как чужаков. И с 2008 года из Франции ежегодно депортировали до 10 тысяч таких цыган, главным образом в Румынию и в меньшей степени в Болгарию. Эта политика, с одной стороны, является очень дорогостоящей для государства, а с другой стороны, создает политические проблемы на общеевропейском уровне.
Если судить по количеству цыганских мигрантов во Франции, то речь явно не идет о проблеме, решение которой представляет первостепенный интерес для государства. Согласно проведенному этим летом исследованию Межминистерской комиссии по жилищным вопросам, на сегодняшний день в 394 нелегальных палаточных лагерях во Франции проживают 16 949 цыганских мигрантов. При этом в ряде других государств ЕС существуют куда более крупные иммигрантские общины цыган. По данным Совета Европы, всего в пределах Евросоюза проживают порядка 6 миллионов цыган, а в целом на Старом континенте их около 12 миллионов. В одной Испании насчитывается 750 тысяч цыганских мигрантов, 150 тысяч в Италии, 105 тысяч в Германии, 50 тысяч в Швеции. Тот факт, что данная проблема вышла на передний план французской политики именно сейчас, лишь говорит о том, что для ряда политиков это важная карта на муниципальных выборах, считает Ленорман.
Нынешняя политика Франции имеет два основных последствия. Во-первых, она приводит к разногласиям в правительстве. Такой диспут создает искусственный раскол на политической арене. В настоящий момент Франция все еще переживает последствия экономического кризиса. Государство в долгах, но при этом не готово умерить свои расходы. Ситуация довольно тупиковая, и в такой ситуации для политиков вполне естественно найти козла отпущения для СМИ. Таким козлом отпущения стали цыгане. Да, здесь есть нелегальные лагеря, есть преступность, но количество заголовков, посвященных этому в СМИ, чрезмерно, учитывая истинные масштабы проблемы.
Александр Леклев, представитель организации «Ром-Эроп», которая уже второе десятилетие отстаивает права цыганских мигрантов во Франции, в беседе с «Радио Свобода» подчеркивает, что заявление министра внутренних дел о невозможности интеграции цыган совершенно не отражает реальной ситуации.
Эти заявления совершенно неприемлемы. Этому населению для интеграции, несомненно, требуется социальная поддержка, но это не означает, что такая интеграция невозможна. Франция уже не впервые за свою историю принимает на своей территории цыган, и не первый раз здесь создаются палаточные лагеря. В минувшие десятилетия их создавали совсем не цыгане, а мигранты из стран Магриба, из Испании, Португалии и Италии. И тогда риторика была аналогичной, речь шла о невозможности их интеграции. Сегодня же по поводу этого населения подобного вопроса никто не ставит. Его ставят лишь относительно цыган, которые являются своего рода козлами отпущения в предвыборный период.
На прошлой неделе, по следам упомянутых заявлений главы французского МВД, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала свой отчет о положении цыганских мигрантов в Пятой Республике. В 50-страничном документе высказывается резкая критика в адрес французских властей, цитирую, «не принимающих должных мер по защите прав 20 тысяч цыган». Критикуют правозащитники и рекордное количество депортаций цыган, зарегистрированное в течение 2012 года и нынешним летом. Правительство фактически оставило решение этой проблемы в ведении муниципальных властей, и каждый префект волен поступать с проживающими на его территории цыганскими мигрантами, как ему заблагорассудится, пишут составители отчета. Политика Парижа в данном вопросе более не является гуманной, считает Женевьев Гариго, глава французского отделения Amnesty International. Правозащитники подчеркивают, что цыгане во Франции стали жертвой предрассудков и стереотипов и являются фактически самой незащищенной и дискриминируемой частью населения.
Мы оказываем давление на президента Франсуа Олланда, чтобы он пересмотрел нынешнюю политику в отношении этой группы населения. Соответствующий циркуляр был принят в прошлом году, и он предусматривает предоставление цыганам социального сопровождения со стороны государства. Однако сегодняшнюю политику правительства я бы назвал шизофренической, если говорить о социальных аспектах данной проблемы, и чрезмерно сконцентрированной на безопасности, как о том заявляет МВД. Это значит, что никаких существенных изменений по сравнению с ситуацией 20-летней давности здесь нет. Чтобы понять проблемы, с которыми сталкиваются цыганские мигранты во Франции, надо пояснить, что большинство этих людей приезжает сюда из экономических соображений, ввиду своего крайне сложного положения в Румынии и Болгарии. К выходцам из этих стран тут в целом относятся предвзято, а в отношении румынских и болгарских цыган существует еще большая дискриминация. Найти работу во Франции таким людям фактически невозможно. Они находятся в административном тупике и являются беднейшими из бедных. Этот факт на сегодняшний день является главным препятствием для их интеграции во Франции.
Для изменения этой ситуации правительство обязано принять более действенные меры по интеграции цыганских мигрантов, оставив в стороне мнение, согласно которому такая интеграция невозможна, считают французские правозащитники. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Париж.
В этом часе вещания Радио Свобода участвовали наши корреспонденты Юрий Жигалкин, Любовь Чижова, Александр Вагнер, Татьяна Ваксберг, Елена Солнцева и Наталья Каневская. Вел программу Андрей Шароградский. Всего доброго.